Глава десятая.
«Ой, привет!» — пробормотал Эгель, открыв дверь и пристыженно глядя на меня. И этому тоже стыдно. Он наверняка понимал, что я тоже слышу, как в гостиной его дружки играют в какую-то стрелялку и громко орут. «Мне уже лучше», — быстро проговорил он. «Я сегодня могу выйти».
«Лучше выдержись и полечись», — сказал я. «Я не за этим пришел».
«Не за этим?» Он явно перебирал в уме, чего еще мог натворить. Похоже, выбрать было не из чего.
«Что у тебя покупает Му?» — спросил я.
«Му?» — Эгель притворился, будто впервые слышит это имя.
«Жестянщик», — подсказал я. «Он тут заходил и тебя спрашивал».
«А, этот!» — Эгель улыбнулся, но глаза были полны страха. Я попал в точку.
«Что он покупает?» Я словно думал, что Эгель забыл вопрос.
«Да ничего особенного», — выдавил из себя Эгель. «И тем не менее хотелось бы знать».
«Сейчас и не вспомню».
«Но платит он наличкой?»
«Да».
«Если ты это помнишь, значит, помнишь и что он покупает. Давай колись».
Эгель смотрел на меня, и во взгляде его я увидел мольбу о прощении.
Я вздохнул.
«Тебя ведь и самого это гложет, Эгель».
«Чего?»
«Он что, тебя чем-то держит, угрожает тебе?»
«Му? Нет».
«Тогда чего ты его прикрываешь?»
Эгель непрерывно моргал, в гостиной у него за спиной бушевала война. Глаза у Эгеля были полны отчаяния.
«Он...» Терпение у меня заканчивалось, но для внушительности я заговорил чуть тише.
«Не ври, Эгель».
Адамово яблоко у него подпрыгивало как бешеное, и он отступил назад в коридор, как будто хотел захлопнуть дверь и сбежать. Но никуда не сбежал. Возможно, он заметил что-то у меня в глазах и вспомнил рассказы о том, как кого-то в свое время поколотили до полусмерти в Ортуне. И Эгель уступил. Он оставлял мне на выпивку. Я кивнул. Естественно, нанимая Эгеля на работу, я предупредил его, что чаевые мы не берем, что если покупатель все-таки оставляет сдачу, мы храним эти деньги в кассе на тот случай, если кто-то из нас облажается и у нас будет недостача. Лажается у нас обычно Эгель, но он, возможно, об этом забыл, а сейчас я не собирался напоминать ему об этом, как и о том, что называется это не на выпивку, а на чай. Мне хотелось лишь убедиться, что я догадался правильно.
«А что покупал?»
«Мы ничего плохого не делали», — выпалил Эгель. Не стал я ему говорить и о том, что говорит он это в прошедшем времени, а значит, понимает, его делишкам с Му пришел конец. Я ждал.
«Элла-1», — раскололся Эгель.
«Именно. Противозачаточные. Абортивные».
«Часто?» — спросил я.
«Раз в неделю».
«И он просил тебя никому об этом не говорить?»
Эгель кивнул. Он побледнел.
«Да, бледный ты, Эгель, и тупенький, но не отсталый, как многие говорят. Точнее, они подменяют это слово каким-то другим, будто грязное белье меняют. Но как бы то ни было, Эгелю хватило мозгов сложить 2 и 2, хотя Му и надеялся, что Эгель не догонит. Сейчас я видел, что ему не просто стыдно, ему жутко стыдно. А хуже наказания не придумаешь. Вы уж мне поверьте, я на своей шкуре испытал, каково это. И знаю, что стыд ничем не заглушить.
«Давай так. Сегодня ты еще болеешь, но завтра выздоравливаешь», — предложил я. «Идет?»
«Да».
Сказать это у него получилось лишь со второго раза. Я развернулся и двинулся прочь, но дверь за моей спиной не стукнула. Похоже, Эгель стоял и смотрел мне вслед. Видать, думал, что теперь будет. Я вошел в парикмахерскую Гретты Смита и будто перенесся на машине времени в Штаты времен после Второй мировой. В одном углу стояло здоровенное кресло для бритья, красное, кожаное, с заплатками. По словам Гретты, в нем сиживал Луи Армстронг. В другом углу располагался салонный фен в стиле 50-х, эдакий шлем на подставке. В старых американских фильмах тетки сушатся под такими фенами, читают дамские журналы и перемывают кости знакомым.
Хотя я сразу же вспоминаю актера Джонатана Прайса и сцену из фильма «Бразилия», ту с лоботомией. Шлем Грета используют для услуги под названием «помыть и накрутить». Сначала голову тебе моют шампунем и накручивают волосы на бигуди, а потом ты засовываешь голову в шлем, причем желательно обмотать ее полотенцем, чтобы волосы не попали в такие штуки, которые очень напоминают внутренности раскаленного тостера. Если верить Грете, помыть и накрутить снова стало супермодным. Вот только тут, у нас, в Усе, оно, похоже, никогда из моды не выходило. К тому же лично мне кажется, что чаще всего в этот фен сама Грета и совала голову, подкручивая свои перманентные кудри, похожие на подгнившие гирлянды. На стенах висели фотографии старых американских кинозвезд. Единственным неамериканским предметом тут были знаменитые ножницы Греты, блестящая штуковина, о которой Грета всем желающим послушать рассказывала, что это японская модель Ниигата 1000, стоит 15 тысяч и продается с гарантией на весь срок использования. Не прекращая размахивать ножницами, Грета подняла глаза. «Ольсен?» — спросил я. «Привет, Рой, он загорает». «Знаю. Я машину его видел». «И где же его солнечный пляж?» Японские суперножницы клацнули в опасной близости от уха клиентки. «Наверное, лучше его не беспокоить». «Там?» — я показал на вторую дверь, где висел плакат с расплывшейся в улыбке девушкой в бикини. «Он освободится через...» — она посмотрела на лежавший на столе возле двери пульт. 14 минут. Может, подождешь тут, а?» «Хм. Даже мужчины способны одновременно делать два дела, если одно из них — это загорать, а другое — разговаривать. Согласна?» Кивнув женщине, которая сидела в кресле и смотрела на меня в зеркало, я открыл дверь. И будто очутился в скверно снятом фильме ужасов. Единственным источником света в темном помещении был продолговатый ящик наподобие гроба Дракулы. Сбоку у него была щель, откуда сочился синеватый свет. Таких капсул тут стояло две, а кроме них и стула, на спинке которого висели джинсы и светлая кожаная куртка Курта Ольсена, ничего не было. Лампы внутри капсулы угрожающе жужжали, отчего казалось, что вот-вот произойдет нечто жуткое. Я пододвинул стул к капсуле. До меня доносилась музыка из наушников. На секунду мне почудилось, что это Роджер Уиттакер и что я и впрямь попал в фильм ужасов, но потом я узнал «Take Me Home Country Roads» Джона Денвера. «Я пришел предупредить», — сказал я. Человек внутри зашевелился, потом раздался глухой удар о дверце ящика, и тот, кто был внутри, тихо чертыхнулся. Музыка стихла. «Возможно, речь идет о насилии», — продолжал я. «Вон оно что!» Голос Ольсена звучал будто из железной банки. Если он и узнал меня, то виду не подал. «Один наш знакомый вступил в сексуальную связь с близкой родственницей», — сказал я. «Продолжай». Я помолчал. Может, от того, что меня вдруг поразило, насколько эта сцена смахивает на католическую исповедь. Разве что нагрешил сейчас не я. Не в этот раз. «Му-жестянщик раз в неделю покупает посткоитальный контрацептив. Как тебе известно, у него есть дочка-подросток. На днях она купила такую же таблетку. Я ждал, что Ленсман Ольсен мне на это скажет». «Почему раз в неделю и почему прямо здесь?» — спросил он. «Почему бы не купить в городе сразу целую упаковку? Или не заставить ее принимать их курсом?» «Потому что каждый раз он думает, что это последний», — ответил я. «Он надеется, что больше этого не повторится». В капсуле щелкнула зажигалка. «Откуда ты это знаешь?» Из гроба Дракулы пополз сигаретный дымок. В синеватом свете он закручивался колечками и растворялся в темноте. Я старался подобрать слова. Меня мучило то же желание, что и Эгеля, жажда признаться, доехать до обрыва и полететь вниз. «Все мы думаем, что завтра станем лучше», — проговорил я. «Скрывать такое у нас в деревне долго не получится», — сказал Ольсен, «и я не слыхал, чтобы Му в чем-то подозревали». «Он разорился», — объяснил я. «Сидит дома и мается без дела».
Но он все еще не пьет. Похоже, Ольсон все-таки следил за ходом моих мыслей. И даже если дела у тебя не очень, это еще не означает, что ты бросишься трахать собственную дочку. Или покупаешь раз в неделю посткоитальный контрацептив, сказал я. Может, это для жены, чтобы та опять не забеременела. Или у дочки есть парень, и ему переживает за нее. Я слышал, как Ольсон затянулся сигаретой. А упаковку он покупать не хочет, потому что боится, что тогда она будет трахаться направо и налево. Кстати, Му – пятидесятник. Этого я не знал, но вероятность инцеста от этого не исчезает. Когда я произнес слово на «и», Ольсон зашевелился. Нельзя строить такие серьезные обвинения лишь на том факте, что человек покупает противозачаточные, сказал он. Или у тебя еще что-то есть? Что мне было сказать? Что в глазах у него я заметил стыд? Стыд, который я так хорошо знал, что других доказательств мне не требовалось. Я тебя предупредил, сказал я, и советую поговорить с его дочкой. Может, просоветую, это я зря сказал. Возможно, мне следовало догадаться, что Ольсон решит, будто я объясняю, как ему нужно работать. С другой стороны, может, я это и знал, но все равно сказал. Но во всяком случае, тон у Ольсона изменился, а заговорил он на децибел громче. «А я тебе советую в это не лезть. Но, говоря на чистоту, у нас есть и более важные дела». Судя по тону, ему хотелось добавить в конце фразы мое имя, но он сдержался. У него наверняка мелькнула мысль, что если впоследствии я окажусь прав, а Ленсман при этом бездействовал, то отмазаться будет проще, если сказать, что информатор остался анонимным. Но на удочку я попался. «И что это за важные дела?» – спросил я, и едва язык не прикусил. «Тебя не касается, и предлагаю эти деревенские домыслы держать при себе. Нам тут лишние истерики не нужны. Идет?» Я сглотнул и поэтому ответить не успел, а когда собрался, в капсуле уже вновь пел Джон Денвер. Я встал и вышел обратно в парикмахерскую. Грета с клиенткой переместились к раковине, болтали, пока Грета мыла ей голову. Я думал, голову моют перед стрижкой, но сейчас Грета, похоже, не стригла, а вела какую-то химическую войну против волос. По крайней мере, на раковине выстроились многочисленные тюбики и баночки. Меня никто не заметил. Я взял лежавший на столе возле двери пульт. Похоже, Ольсону оставалось 10 минут. Я нажал кнопку над надписью «Автозагар для лица». На экране появилась шкала, где горело лишь одно деление. Я трижды нажал стрелку вверх, и шкала загорелась целиком. У нас в сфере услуг так принято, если уж клиент заплатил, то и обслужить его надо по высшему разряду. Проходя мимо Греты, я услышал, как она говорит. Сейчас наверняка ревнует, потому что он был влюблен в собственного младшего брата. Когда Грета заметила меня, лицо у нее перекосилось, но я лишь кивнул и сделал вид, будто ничего не слышал. На улице, вдыхая свежий воздух, я думал, что все это похоже на повтор. Все же случалось прежде. Все это произойдет заново. И закончится так же.